Чуть поменьше чувствительность надо сделать микрофона.
С 24-го. О, лучше. Спасибо. С 24 по 27 стихи. С 26 стихи. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца. Тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказал: «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господня». То есть вы видите, у вас есть здесь выражение «книга закона» или «свиток Торы», «сефер Торы». То есть это свиток. Что мы здесь видим? В первую очередь мы здесь видим, что у нас нету нигде указаний на то, что Моисей писал отдельно книги «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». Книги эти впервые появляются, когда Тора переводится на греческий язык в третьем веке до нашей эры в Египте, когда там правят династия Птолемеев. Тогда появляются вот эти названия: Генезис, Экзодус, Левитикус, Арифметой и Деутерономиум. Арифметой – это числа, Деутерономиум – это повторение закона. То есть до этого такого разделения не было. До этого был сплошной, целостный свиток, в котором идет от начала до конца. Уже позже в книге, когда уже были сделаны эти греческие переводы, как бы были созданы аналоги книг на еврейском языке названия по первым словам названия. То есть «Берешит» – это в начале, «Шмот» – это имена, «Ваикра» – это «и возвал», «Бамидбар» – это в пустыне, и «Деварим» – это слова. Но это уже позже. Интересно, что впервые название Пятикнижия появляется, когда когда был изобретен переплет. То есть раньше вот был свиток, но свиток, естественно, неудобный. Свиток делался из живота либо овцы, либо ягненка, либо коровы. То есть свиток, который сделан из коровьей кожи, он, конечно, очень тяжелый, большой, очень дорогой, где-то вот такой. В среднем вот из овцы где-то так. Но сам свиток Торы, он вот именно идеально прямоугольные листы делаются из живота.
А какая его длина?
Длина свитка примерно, сейчас я попытаюсь сообразить, где-то 40 метров.
Откройте, пожалуйста, книгу такую-то.
Ну да. Ну, реально.
Через полдня отмотаем.
Может быть, где-то 37. Потому что реально свиток делается из 45-46 листов. И они сшиваются. То есть на одну Тору уходит 45 овечек. Но я говорю за овец. коровий, честно говоря, скажу прямо, я видел бы их, естественно, в больших синагогах, но я их не держал. Да. Это жутко дорогая вещь, вот так, если с нуля брать свиток такой большой, на коровьей коже сделанный, то есть я не знаю, что там листок, честно, уходит. Но эта штучка будет стоить, они же все вручную пишутся. Эта штучка не менее 120 тысяч долларов стоит. А то, что у меня в руках поперебывало, ну и их намного больше. То есть это самое распространенное. Это овечьи шкуры. То есть где-то вот у меня в руках штук 12 перебывало различных тор таких. Вот там, в зависимости от размера, от 40. От 44 до 47 листов. Лист, ну, сантиметров 90 до 85. То есть получается метров 37. Так. Это я, как говорится, на скидку говорю. Почему? Потому что, ну, у нас есть общины, которые, у нас есть свитки Торы по Америке, в разных наших общинах, которые находятся, ну что ли, под моей опекой. Вот. Ну и, естественно, после праздника Суккот делается такой праздник, называется «Радость Торы» или «Симхат Тора». И мы берем, специально делаем это, раскручиваем весь свиток полностью. Ну, это особая процедура, это... Люди вот так вот берут, мы в цепочку. И я прохожу с указочкой и делаю экскурсию по свитку Торы, что там есть, мы можем видеть его особенности. Но у нас как бы, я думаю, что если бы взять это помещение, то, наверное, пришлось бы делать нахлёст на полтора. Так вот, с моей прикидкой. Потому что, когда я был в общине у Виталия Олейника, там у них большое помещение, но оно чуть больше вот так в ширину, то как раз, как говорится, в круг раскрутили. А у нас помещение меньше. Нам приходится двойной нахлёст, мы за один раскрут не в состоянии растянуться. Вот, не хватает окружности круга внутри нашего. А для чего делается раскрытие Торы? А для того, что, значит, Тора читается, Симхат Тора — это день, в который начинается новый цикл чтения. То есть она закончили, мы прочитали про смерть Моисея второзаконие, нам надо ее перевернуть в обратном направлении. То есть ее мы раскручиваем и потом скручиваем обратно на бытие. То есть это у нас такое большое событие. Что, здесь вроде не делают такого?
Делают,
перекручивают. Просто весь свиток никогда не разматывает. Человек, который поднимает свиток Тору, на определенном моменте поднимает, показывает всей общине, чтобы вся община сказала благословение на Тору.
Все.
Ну это мы делаем, да, но мы тут перекручиваем.
Полностью не
разматывает. У нас это традиционно, я бывал по многим синагогам в Америке, мы это делаем.
Чтобы свиток сохранить, на самой биме его перекручивали.
А я знаю.
Все. А так не делают.
Не делают. Хорошо. Вот. Это каждое свое. То есть в любом случае, да, вот это вот можете себе представить. Сефер Тора. Причем использование этого термина, оно достаточно последовательно. Вот Иисус Навин. Вот мы прочитали Второзаконие 31 и Второзаконие 31 нам говорит о том, что Моисей записал все слова сии в свиток и отдал его священникам и левитам. А вот у нас книга Иисуса Навина. Иисус Навин 1:8. Да не отходит сия книга закона от уст твоих. В книге Иисуса Навина есть очень интересные вещи. Ну, вернемся вообще, ну, сейчас еще скажу одно употребление. То есть вот у нас 1:8. Теперь смотрите. Ездры, книга Ездры, книга Неемии, 8 глава. И вот здесь сказано у нас. Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израиля жили по городам своим, тогда собрался народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес еще раз книгу закона Моисеева, то есть свиток закона Моисеева. То есть вот в таком виде он был. Уже когда вот изобретен был переплет, то есть, как уже было здесь сказано, 40 метров отматывать туда, отматывать обратно, это не годится, неудобно, изобретается переплет. На переплете ты уже можешь с двух сторон писать, потому что у тебя сшивка идет не с двух же сторон, да, не с двух концов, а только с одного конца. И, соответственно, тогда, уже когда Тора появляется в переплете, уже появляется ее, как бы, оглавление, вот эти первые, Берешит, Шмот, Ваикра, и называться она начинается, она называться начинает Хумаш. Хумаш – это пятикнижие. Пять. Отсюда пятикнижие. То есть, поняли? Когда говорим Тора – это свиток. Когда говорим Хумаш – это книга. Когда говорим Тора, то в синагоге есть специальный лай, Арон Кодеш, и они там хранятся на почетном положении. Когда говорим Хумаш, это разные издания. Например, Хумаш с комментариями Раши. Это печатная книга в бумаге. То есть это пятикнижие с комментариями. Вот если кому-то интересно хороший комментарий на пятикнижие, то есть такая книжка «Пятикнижие и Гафтарот». Комментарий Раби Герца. На некоторых веб-сайтах он живет, называется Санчин. Это не совсем правильное название, потому что Санчин – это название издательства. А составил этот комментарий Раби Герц в 19 веке. Это хороший, мне нравится этот комментарий, он сбалансированный, хороший. Вот. Еще кое-что вам о книге расскажу, то бишь о свитке. В свое время был такой известный комментатор Торы в средние века Авраам ибн Эзра. Он был таким скептиком, он обнаружил, как это... Мы говорим, Тору написал Моисей. А как он что свою смерть описал? Оказывается, есть одна интересная история. Смотрите. Если мы откроем в книгу Иисуса Навина, 24 главу, то у нас написано в 26 стихе следующей информации. «И вписал Иисус Навин слова сии в книгу закона Божия, и взял большой камень и положил его под дубом, который пост для святилища Господне». Интересно сказано. «И вписал эти слова в книгу». То есть, какие слова? Фактически он написал с книги. Это история написания книги Иисуса Навина. Это история написания книги Иисуса Навина. То есть, с отдельной книги Иисуса Навина не существовало. Существовала книга закона Божия, если назвать книга закона Божия. И Иисус Навин все события, которые сегодня мы в отдельной книге читаем, он их
дописывает,
то есть он дошивает листы. Вопрос заключается в следующем. Где начинается книга Иисуса Навина, а где заканчивается книга закона, которую закончил Моисей? Кто сказал, что книга Иисуса Навина начинается словами, первая глава, «По смерти Моисея, раба Господня, раба Господня»? Кто сказал? То есть, человек, куда я вас веду? Смотрите, 34 глава, описание смерти Моисея. Даже возможно, и 33 глава – это благословение, вот, по книге Второзакония, смотрите. 34 глава – это описание смерти Моисея. 33 глава – это благословение, которым благословил Моисей, человек Божий, сынов Израилевых, перед смертью своей. Видите? Теперь 32 глава – это песнь Моисея. То есть, кто их писал? Скорее всего, писал Иисус Навин. То есть, Моисей закончил. 31 глава Моисей закончил и отдал левитам. Дальше продолжил писать Иисус Навин. То есть последние слова Моисея, это его песнь, записал Иисус Навин. Его благословение коленам Израилевым записал Иисус Навин. Смерть, которого он сам не видел, он же пишет, не знаем, где могила его. Но, то есть он же был при Моисее. То есть с 32 главы Второзакония идет рука Иисуса Навина, которой он все слова вписывает в книгу закона. Понимаете? То есть, фактически, опять же, нам не все известно, но на основании того, что пишет сам Иисус Навин о себе в 24 главе, там свиточек был больше, чем тот, что уже мы пользуемся. То есть, свиточек включал в себя историю завоевания Ханаана, который уже написывал тот, кому Ну, то есть там же Моисею дано было, было сказано, возьми Иисуса Навина, возложи на него руки, передай ему от славы твоей, Дух Божий будет на Иисусе. То есть идет преемственность, и идет вот такая вот преемственность в написании Священного Писания. Давайте дальше немножечко покопаемся в тексте, понаблюдаем, что нам текст говорит. Вернемся, Иисус Навин, 24 глава, и 26 текст. Смотрите, почему мы знаем. Смотрите, давайте сравним. Писал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и взял большой камень и положил его там под дубом, который подле святилища, и сказал Иисус народу: вот камень сей будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с нами. Он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали перед Господом Богом нашим, свидетелем против вас. Где мы такое уже видели? Второзаконие, 31 глава. Второзаконие, 31 глава. Смотрите, и здесь мы уже с вами читали. 24 текст. Моисей писал все слова закона сего в книгу до конца. 31-24. Так, это 31. И говорит левитам: возьмите сию книгу, положите ее тоже одесную ковчега, и там она будет свидетельством против тебя. Тут как бы заканчивается 31 глава словами: «Ибо я знаю, по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам». А дальше 30 стих начинает изрек Моисей вслух своего народа слова песни сей до конца. Обратите внимание. Изрек. А кто-то записал. То есть вот отсюда начинается книга Иисуса Навина. Понимаете? То есть это такое наблюдение. Видите, как создается. Хорошо, вернемся к книге Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 28 текст. И отпустил Иисус народ, каждого в свое дело. После сего умер Иисус, сын Навин, раб Господень. Кто писал? Посмотрите, крутим. Судьи. Первая глава, первый текст. По смерти Иисуса вопрошали, то есть Иисус умер, рассказывается его похоронах, по смерти сыны Израилевы вопрошали Господа, говоря. Вы понимаете, что кто-то дальше продолжает писать?
Как вы думаете, кто продолжает писать? Нет. Это Иуда колено Иуда. Иуда...
Самуил.
Кто автор книги Судей?
Шмуэль.
Самуил. Понятно? То есть после уже, ну, то есть прошло достаточно много времени. Самуил, имея эти сведения, продолжает дальше писать. То есть вот такой примерно как бы стиль продолжается аж до конца смерти, до смерти Давида. Вот это вот стиль написания, это один единый свиток, я себе представляю его вес и размер, потому что, скорее всего, оно все вписывалось и добавлялось. Вписывалось и добавлялось. То есть, фактически, у нас образовалось восьмикнижие. Пять книг Моисея, условно разделенных. Второзаконие 31-30 пошел Иисус Навин. С Иисуса Навина 24, какая там глава, идет Самуил, но там дальше во второй книге Царств смерть Самуила описана. Кто еще дальше?
Получается, две книги написал Самуил, а две книги Иезер.
Не-не-не, то Самуил, смотрите.
Нет, я имею в виду третью и четвертую царей, первую и вторую царей.
Первую и вторую царей не Самуил, Еремия. Или Барух более правильно.
То есть, получается, первую и вторую Самуила написал Самуил, а первую и вторую царей уже написал Барух.
Барух, да. Потому что, да, это Барух писал, потому что слова, которые... Ну, Барух фактически... Он же чем занимался? Он взял книгу Еремии, он восстановил книгу Еремии, которую порвал этот, царь Иоаким. А уже то, что называется первая, вторая Паралипоменон, это уже писал Ездра, это уже после Вавилонского плена. Понимаете? То есть, фактически, если мы говорим о первом писании, это восьмикнижие. Моисей, Иисус Навин, Самуил, кто по смерти Самуила?
Самсон.
Не, неправильно.
Нет, конечно.
Сейчас покажу. Первое Паралипоменон 25-25. Первое Паралипоменон 25-25. Извините, первое Паралипоменон 29-29. Дела царя Давида, первые и последние, описаны в записях Самуила провидца, в записях Нафана пророка и в записях Гада прозорливца. Потому что Самуил умирает. После Самуила книга «Описание жизни Давида» продолжается. Кто писал?
Нафан.
Нафан и Гад. То есть, вот получается такая вот восьмикнижие у нас. А уже потом у нас идут пророки, уже потом у нас идут эти... Пророк Исаия, пророк Иеремия, то есть книга пророка Иеремии, а Барух ее восстановил. И там же где-то Барух и описал книгу Царств. То есть это значительно как бы позже. То есть у нас идет как бы вот первое писание заканчивается писаться по смерти Давида. То есть это тысячный год до нашей эры. Вот это на протяжении 400 лет, вот это 8 книг, Моисей, Иисус Навин, Самуил, Нафан,
Гав. То есть вот таким образом оно сделано. Ну и я вам специально это показал, чтобы вы читали текст, а не главы. Потому что вы видите, как у нас по логике начинается книга «Рука Иисуса Навина» с Второзакония 31.30. Но к чему я это веду? Вот перед нами письменная Тора. Здесь очень важно увидеть, что завершение написания Торы – это Второзаконие 31 глава с 26 по 30, по 29 текст. Завершение писания Торы. И это происходит перед смертью Моисея, прямо, буквально перед смертью Моисея. Моисей говорит свои последние слова, песни Моисеевой
застрял.
И благословений на колено Израиля. И вот все. Дальше Израиль уже заканчивает 40-летнее странствие. То есть, что мы с вами видим? Мы с вами видим, что на Синае полностью письменная Тора, исходя из того, что сам Моисей пишет, дана не была. Что было дано на Синае? Давайте посмотрим. На Синае, откройте, пожалуйста, Исход, 20 глава. Исход, 20 глава, 1 текст. У нас записано: «И изрек Бог все слова сии». Что это за слова? То, что мы на 10 условиях, правильно? 10 условий. Дальше у нас записано исход 21 глава. И здесь у нас сказано: вот законы, которые ты будешь объявлять им. Обратите внимание, слова, которые Бог произнес. Далее Бог дает Моисею вот эти вот судебные прецеденты. Мишпат – это суд. То есть вот эти мишпати, они являются как бы судебными правилами, первым руководством судебным. Почему? Обратите внимание, что десятисловный закон, десятисловие, само описание этого закона и сама преамбула, а оно у нас в какой недельной главе?
Итро.
Итро, спасибо. Итро — это кто?
Тесть
Моисея.
Иофор, тесть Моисея. С чего начинается рассказ, 18 глава книги Исход? Прежде чем заповеди были вообще даны, были поставлены судьи.
Да, кто-то же должен их в народ...
И уже, когда заповеди, когда десятисловие дано, далее идет указание, как судьи должны работать. То есть поэтому есть мишпатит. Но я хочу обратить внимание наше не на это, а на 24 главу. Я буду читать с 3 стиха. «Пришел Моисей и пересказал народу», то есть обратите внимание, сначала он пересказывает народу все слова Господни, обратите внимание, и законы, мишпатим. Слова Господни — это что? Десятисловие, то, что он говорил. То есть 20 глава — это слово Господне. 23 это законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали, все, что сказал Господь, сделал. Четвертый текст. И написал Моисей все слова Господни. И встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилев, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, и заклали тельцов в мирную жертву. Моисей взял половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник. Седьмой текст. И взял, что? Сефер Абрит. Книгу Завета. Что такое книга Завета? Это первая часть, это часть Торы. Это записанные Господни слова и суды. То есть книга Завета – это исход 20 по 23 главы. Вот это книга Завета. Прочитал вслух народу, сказали они все, что сделал, сказал Господь, сделаем мы будем послушны. И дальше взял, окропил, народ говоря, вот кровь Завета, который заключил с вами Господь, о всех словах сии. Вот это конец дня 50-го. То есть это все происходит вот в этом весь Шавуот. То есть Моисей поднимается со старейшинами на гору, Господь глаголит свои 10 слов, 10 условий, далее он ему объявляет правила судебные, Моисей старейшина спускается, Моисей говорит народу, далее он это все записывает в свиток, который называется свиток завета, и далее приносятся жертвы и заключается завет. Вот это вот то, что происходило в день Пятидесятницы, в день Шавуота. Вот это сценарий Шавуота у нас, понимаете? То есть точно так же, как Песах, мы видим, возьмите Агнца, закалите его 14-го Нисана, съешьте посохи у вас в руках, честно перепоясаны, вставайте, забирайте у египтян все золото и серебро, идите, это Песах, вот так оно написано. Уже дальше, когда мы делаем празднование, мы это вспоминаем. Вот. А когда Шавуот, вот он так описан, Моисей, там, 70 старейшин заходит на гору, голос глаголит, суды объявляются, пишем в книгу, окропляем народ, все, вот это Пятидесятница. То есть видите, как оно выглядит? Вот это то, что было дано на Синае в Шавуот. Вот эти слова, вот эта книга Завета. То есть, когда мы говорим о Шавуоте, мы говорим о годовщине заключения Завета между Богом и Израилем. Завет этот заключается после того, как Господь, как Моисей все слова Господни вписывает в книгу. Вы понимаете, что происходит в Деяниях апостола 2 глава на день Пятидесятницы? Происходит то же самое, заключение Завета. Дух Святой почиет на апостолах, и тем самым, почему огонь, огненные языки, это все ассоциация на опыт синайский, то есть это связь с Синаем, заключение на лозе. Но давайте идти дальше. Исход 24 глава. Исход 24 глава, 24 стих. Сейчас я увижу. 12 текст. И сказал Господь Моисею: «Взойди ко мне на гору и будь там». То есть Моисей поднимается уже один, второй раз, и с Иисусом Навином. «И дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения». То есть, когда Моисей поднимается второй раз, начинается второй этап написания того, что войдет в Сефер Тору. Второй этап. Я тебе дам Тору, закон, скрижали и мицвот, заповеди. Вы видите? Скрижали отдельно, Тора отдельно. Еще раз подчеркиваю вам, что здесь у нас еще одно важное доказательство, что 10 заповедей никогда не называются законом. Помните это, пожалуйста. Это мисконцепция. 10 заповедей никогда не называется законом. Закон Тора – это что-то другое. Что здесь подразумевается под словом Тора? Тут проблема. Ортодоксальный иудаизм берет этот текст и комментирует его так. Вот скрижали каменные, это понятно. Далее Бог дал Моисею Тору, в том виде, в котором мы ее знаем на Синае. То есть, типа, в некоторых мидрашах Моисей чуть ли не спускается с Синая со свитком готовой Торы. И заповеди, которые... И заповеди. Вот это мицвот, они берут и говорят, это устная Тора. То есть, вот этот текст в ортодоксальном иудаизме является основанием для того, чтобы учить, что на горе Синай Бог дал Моисею и устную, и письменную Тору. Где-то есть какая-то определенная аналогия здесь на учение православное, да? Что есть священное писание и есть священное предание. И вот здесь важно увидеть, так ли это? Являются ли слова заповеди основанием на то, что говорит, что вот Бог что-то, кроме, ну, формально пятикнижия, еще как-то загрузил Моисею с помощью флешки на жесткий диск, а потом Моисей это передавал. Как говорится в учении мудрецов, Моисею, Бог дал Моисею Тору на Синае, а Моисей передал ее Иисусу, сыну Навина, Иисус передал пророкам, судьям, судьи пророкам, а пророки мужам Великого Собрания, то бишь Синедриона. Вот, и отсюда у нас идет преемственность устной традиции. Понимаете? Так ли это? Хочу указать два момента. Момент первый. Если мы говорим, что уже на Синае Бог дал всю Тору Моисею, то тогда непонятно до конца, а что в 31 главе написано, что Моисей записал все до конца. И только тогда он отдал книгу священникам и левитам.
Сейчас я спрячу.
Второй момент. Если бы была здесь скрижали каменные законы, заповеди, точка, то тогда можно было бы думать, что заповеди – это действительно устная Тора. Однако же, обратите внимание, заповеди, которые я написал для научения их. То есть, вы понимаете, в чем идет речь? У нас нет никаких указаний нигде в Пятикнижии, что Бог что-то давал Моисею устно, помимо того, что Моисей записал. То есть никаких указаний таких на это нет. Вот, поэтому что это за заповедь? Давайте посмотрим. Откроем, пожалуйста, книгу Исход, 31 глава. Исход, 31 глава. Я прочитаю 18 текст. Когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае и дал ему две скрижали, какие?
Откровения.
Откровения. Скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. Видите? Опять же, не закон, скрижали – это откровение. То есть вот мы видим скрижали, которые получает Моисей. Дальше Моисей несет это скрижали, а народ делает золотого тельца, он эти скрижали разбивает. Потом идут все эти молитвы Моисея, чтобы Бог не уничтожил народ израильский, после чего у нас уже опять новые скрижали идут. Но, исходя из того, что мы прочитали, поднимись на гору, я дам тебе скрижали, вот они скрижали. Заповеди. А вот заповеди. 31 глава и 12 текст и ниже. Сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, так, субботы мои соблюдайте, это знамение между мной мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. Соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто сквернит ее, тот да будет предан смерти. Шесть дней, как говорим, делайте дела седьмой субботы, пусть хранят. То есть, понимаете, заповеди о субботе. Вот она. То есть, вот заповеди. А что такое Тора? А Тора в данном случае это подробный план строительства святилища. Это Тора. Почему я так говорю? А потому что очень многие вещи, связанные с ритуалом во святилище, у нас связаны непосредственно с словом Тора. Я приведу вам пример. Откройте, пожалуйста, Левит, 6 глава, и посмотрите 9 текст. Вот закон всесожжения. Видите, Тора всесожжения. 14 текст. Вот Тора о приношении хлеба. 25 текст. Вот Тора о жертве за грех. Вы видите? Мы видим немножко другое употребление этого слова. Оно связано именно с непосредственно ритуалом во святилище. То есть отсюда мы видим два значения Торы. Первое значение Торы – это Сефер Тора Суда, книга закона. Все то, что Бог открыл Моисею в современном передаче с Бытия 1.1 по Второзаконие 31.29. И мы видим слово Тора – применительно к ритуалам на святилище, в частности, постройка святилища и жертвоприношение. Если мы откроем греческий язык, перевод Септуагинты, то как вы думаете, как будет звучать эти слова законно-греческим? Номос. У апостола Павла написано в послании Галатам. Номос был детоводителем по Христу, а ныне мы не под руководством детоводителя. Понимаете?
То есть служение храмовое.
И сейчас. Педагог.
Библию отклоню.
Галатам 3:25. Итак, 24, 23, 24, 25. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. По пришествии же веры мы не под руководством детоводителя. То есть закон ко Христу, к Мессии. Ритуалы во святилище, которые, то есть понимаете, два значения Торы. Первое значение – это как книга закона, которую написал Моисей. Второе – это Тора, где у нас указание по постройке святилища, весь план, а потом указание по жертвоприношению. Вот вам где-то водитель ко Христу. Видите, по пришествии же Христа вот эти законы мы под их руководством не находимся. Понимаете? То есть очень четко мы видим здесь таким образом. Хорошо? Сказав это, увидев, что нет у нас указания нигде намека в письменной Торе о том, что что-то было еще дано Моисеем на Синае, откуда же взялась устная Тора? Ну, тут мне пришла записочка о том, что есть пение, поэтому сделаем перерывчик, и после пения я отвечу. Я знал, что мне поступит этот вопрос, потому что когда мы говорим о событиях на Синае, то у нас есть, естественно, два рассказа, два повествования. Это книга Второзакония, 5 глава, тоже не только Исход. То есть в книге Второзакония, 5 глава, Моисей уже новому поколению рассказывает о том, что было на горе Синай, то есть уже они не очевидцы. Поэтому он повторяет все, что происходило. Вот мы зашли и услышали слова Божьи. Вот, я спустился опять, я сказал старейшинам, вернитесь в шатры. Значит, потом опять Моисей сходит, и вот Бог ему, он передает, что Бог говорит ему. Откройте 5 глава, 31 текст. «А ты останься здесь со мною, и я изреку все заповеди, постановления и законы, которые ты должен научить их, чтобы они так поступали в той земле, которую я даю им во владение». Изреку, может быть, это есть устная Тора, но вопрос заключается в том, когда мы говорим о письменной Торе, мы говорим не о том, что написал Бог. Бог написал своим перстом только где? На скрижалях. Когда мы говорим о письменной Торе, то мы говорим о том, что Моисей записал. А Моисей написал слова Господни. Поэтому то, что здесь написано, она является просто повторением того, что написано в книге Исход, 24 глава, 12 текст. «А я дам тебе» и так далее. То есть этот текст тоже не говорит нам, Второзаконие 5.31, о том, что изречение Божие, Второзаконие 5.31, этот текст не говорит нам о том, что изречение Божие, они не были записаны. То есть, как ни крути, друзья мои, как ни крути, у нас нет ни одного свидетельства Моисея, где бы было бы хоть какой-то намек, что у него есть то, что Бог сказал ему, а он не записал. Вопрос возникает вот в чем. А, собственно говоря, ведь очень многие вещи, откуда сама концепция устной Торы берется в ортодоксальном иудаизме? Она берется из следующего рассуждения. Когда мы читаем записанное в Торе, очень многие вещи нам конкретно не сказаны, как это делать. Я скажу так. В отличие от христианства, иудаизм – это религия конкретики. К большому сожалению, протестантское христианство очень часто – это религия лозунгов. Вчера в разговоре, когда мы обсуждали о том, как изучать Библию, Мне были сказаны слова, которые я слышал тысячи раз уже за 26 лет моего служения, пасторского, преподавательского. Надо молиться Богу, чтоб Святой Дух нам открывал значение Библии. То есть без молитвы Библию читать нельзя, нам нужно, чтобы Святой Дух нас просвещал. Хорошие слова. Вопрос, как это будет осуществляться на практике? Вот тут-то и проблема. Меня тоже эти вещи постоянно разочаровывают. Когда мы говорим теорию, а не говорим практику. Причем люди воспринимают это с точностью да наоборот. Многие проповедники даже, когда слышат какие-то идеи о том, что вот лекции надо проводить по изучению, говорят, а зачем нам эта теория? Нам нужна практика. Практика христианской жизни. Но когда я смотрю на то, что они учат по практике христианской жизни, меня это разочаровывает. Потому что никакой практики я не вижу. Блин, я вижу такую практику иногда, которая очень, ну, никаким образом не основана, не подходит никаким боком к священному писанию отношений не имеет. Ну, вот такая вот практика, понимаете? То, что привыкли делать, вот это практика. Вот. Но когда начинает доходить до сути, то выясняется, что это просто голословная теория. Во Христе мы сможем победить грех. Прекрасные слова, но это лозунг, друзья. Какие практические шаги нужно делать, чтобы во Христе победить грех? Или, может быть, какие практические, что я должен ожидать? Вот когда я услышал эти слова, вот я, понимаете, так грешу, я знаю точно, где я грешу, но мне сказали, что все, что мне надо, чтобы победить грех, это быть во Христе. Ну, хорошо, это как? Следующий шаг будет, следующий ответ будет, а ты еще не победил грех, значит ты не во Христе. Так а что это значит во Христе, я до сих пор не понимаю. Понимаете? Вот это, к сожалению, проблема христианства, но вот не конкретная. А там, где оно становится конкретным, то лучше не надо. Это всевозможные эпитимии, всевозможные, понимаете, суеверия и прочие вещи, от которых христианство отошло. Протестантизм отошел. То есть, в принципе, в католицизме и православии практики было сколько угодно. Но опять же, это не библейская практика, а какая-то абсолютно полуязыческая практика. Вот. Но иудаизм – это тоже религия практики. Но в иудаизме – это прагматическая практика. Если в старом христианстве традиционном разные были практики, ну, например, чтобы победить искушение, да, написано, кто смотрит на женщину с вожделением. Ну, давайте себя скопим. Такая была практика. Вот. Ну, это один из примеров. Там всякие посты разные были прописаны, да? Ну, вот это вот монастырская практика. То есть монашество, оно достаточно разработало много всякой практики, от которой мы оказался. Но так как Лютер не особенно понимал закон, хотя вот тут, я говорю, да, он любил, это все были слова провозглашения. На самом деле закон он не понимал, Тору он не понимал. Вот. Ну и, соответственно, его практика превратилась в теорию, в теоретические лозунги, которые в основном были вырваны из контекста послания апостола Павла. Иудаизм, практика там другая. В иудаизме как конкретно исполнить заповедь, ту или иную? Это правильное мышление. Не делай в оны никакого дела. Правильно? Это как? Ответ простой. Дается список из 39 работ, которые нельзя делать в субботу. Этот список как раз извлекается на основании того, что мы с вами читаем. Мы прочитали, мы остановились с вами, исход 25 по 31. Исход 25 по 31. И там у нас идет заключение, соблюдайте субботу. А до этого все указания по строительству скинь. То есть делается такая логический анализ того, что, значит, в субботу нельзя делать все то, что описано как строительство скинь. То есть, что мы делаем, что мы видим? Иудейская традиция, она делает этические нормы. Этические нормы – это как раз вот как мы применяем непосредственно законы Торы. Вопрос заключается вот в чем. Откуда эти этические нормы по поводу понимания, какие дела не можно делать в субботу, какие дела нельзя делать в субботу? Вот это серьезный вопрос. Смотрите, кто-нибудь врачом работает, да? Есть у нас, может быть, акушеры, гинекологи. Осложнение при родах вызывает. Ну да, вызывает. Суббота. Не пойду. Пусть женщина подождет. Нормально? Что делать? Ну, я вам скажу ответ, который дается в иудаизме. Ответ очень простой. Дело в том, что когда мы говорим «не делай в оны никакого дела», вот это слово «дело» на иврите называется «мелаха». Однако есть еще одно слово, которое сегодня на современном иврите звучит как «авода». Слово «авода» в иврите современном – это что? Работа. Но не только. А вода – это еще и служение. Когда мы хотим сказать на иврите сегодня богослужение, мы говорим «а вода – это душа, святая работа». То есть есть работа святая, а есть работа не святая. То есть раввины прекрасно понимают, я думаю, это нормально. Думаю, что наше понимание, особенно когда касается вопроса медицины, должно быть на том же понимании, что медицина – это спасение жизни, там, где это спасение жизни. Понятно, что есть там работающие, делающие косметологические операции, которые можно просто поставить в другой день. То есть это как бы не... А если диагноз? идеализм это как? Это вопрос спасения жизни. То есть, когда в иудаизме разбирается вопрос субботы, то просто ставится вопрос, а то или иное действие это млаха или авода? Потому что млаха запрещена. Там, пойти в огород скопать картошку, это млаха?
Млаха.
Это млаха. То есть, ну есть, например, то, что я делаю, ну возьмем просто, то, что я как служитель выхожу за кафедру, провожу там 6 часов подряд семинар, это млаха или авода?
Авода.
Ну, слава Богу, что вы воспринимаете это как авода, потому что, в принципе, если служитель освобожденный, то за это же он и деньги получает.
Это миссионерская работа.
Да, миссионерская. Пойти, ну, допустим, пойти раздать литературу. Это тащить рюкзак, да, на себе, какой-нибудь деревне. Это млаха или авода? А пойти в субботу и продавать эту литературу? Это вопрос. Это вопрос. То есть, видите, я вам показываю. То есть, что я сейчас делаю?
А деньги брать нельзя.
Видите, что я сейчас делаю? Я сейчас
критический
вас ставлю определенные юридические рамки. Как каждое действие квалифицируется, да? Как каждое действие квалифицируется? Вон, для фермера, корову выдаете, это млоха или авода? Видите? Это непростой вопрос. Да?
Ну, животное не должно мучиться. Давайте исходить из того.
Потому что, а что Иисус говорит? Это авода или млоха?
Авода.
А на каком основании? Если мы говорим о воле, который упал в яму, то есть корова с полным выменем, это равноценно волу, который упал в яму?
Абсолютно, абсолютно.
Вы видите, как делаем этику? То есть у нас есть один прецедент, а мы должны думать, ситуация другая, возникающая, она аналогично прецеденту, который мы точно знаем, что есть авода, или не аналогично. То есть вот это мы делаем этику. Друзья мои, устная Тора – это не что иное, как этика. Вот и все. Этика может быть основана на Писании, а может быть и не основана на Писании. И вот тут вопрос. Понимаете? Вопрос в том, вот знаете, как часто мы любим цитировать, я сейчас говорю про адвентистов, из Великой Борьбы. Там Иоханн Эк, история, Лютеру говорит, отвлекись от своих 95 тезисов. Помните такое? Лютер говорит, если ты докажешь мне Писание, отрекусь. А я к нему что? Не-не-не. Писание не могу. Преданием отцов церкви могу. Лютер отвечает, а мы предание отцов церкви не признаем. А признаем только Писание. Хорошие слова, но немножко неправдивые. Потому что невозможно ни в одной церкви жить без традиции. Невозможно. Самое главное – два принципа. Первый принцип – это традиция должна соответствовать, не противоречить священному писанию. Проблема православия, когда они говорят, священное предание у нас есть вместе с писанием, то они априорно говорят, что оно не противоречит, еще и дополняет священное писание. То есть проверять священное предание на соответствие священному писанию в православии сие есть грех и преступление. Понимаете? И в этом проблема. Покажу самый такой простой пример. Как звали, я уже вчера говорил, как звали по православной традиции родителей Марии? Анна и Аким. Слышали? Открываем Евангелие от Луки, 3 глава. И здесь у нас написано. 23 текст. Иисус был, как думали, сын Иосифов. Что значит, как думали, сын Иосифов?
Ну, что фактически он не был сыном Иосифа.
Он вообще не был сыном Иосифа.
Не, ну, фактически.
Да, он не был сыном Иосифа. Тогда все думали.
Ну, а по-другому и не могли думать.
Дальше. Илиев. Матфана, Левия и так далее. Кто такой Илиев? Девушка. Открываем Матфея 1 глава. И 15-16 текст. Элиуд родил Елизара, Елизар родил Матфана, Матфан родил Якова. Яков родил Иосифа, мужа Марии. Видите? У Иосифа, мужа Марии, отца звали как?
Яков.
Яков. Кто такой Или? Отец Марии. Лука 3. Там сколько камер был стих. Лука 3. Поэтому следующее имя это Илий. Если Иисус был сын Илия, то по человеческой родословной это только может быть отец Марии. Хоякин. Элементарная проверка на Евангелие от Матфея показывает, что православная традиция неверна. Понимаете? То есть любую традицию надо проверять. Любая. Но это не значит, что всякая традиция плоха. Возьмем пример. Традиция на талит. Не у кого нет талит?
Есть.
Дайте мне талит.
Их же два. Их же два.
Нет, дайте мне нормально.
Верхний. Талит вверх.
Да, мне нужно большой. Спасибо. Вот так. Еще. О. Ну давайте поговорим о
талите.
Что такое талит, друзья мои? Это ничего иного, как верхняя одежда. То есть вот так люди ходили. Это одеяло, это куртка, поэтому на краях находится что?
Кисть. Цицит.
Хорошо. Это традиция библейская или не библейская? Ну давайте проверим. Откройте, пожалуйста. Откройте, пожалуйста, Матфея 9:20. Вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. К чему прикасалась женщина? Однозначно не к брюкам. Это я в детстве в Кременчуге, у нас было вертолетное училище военное. А там учились много студентов из Африки. А у меня была, когда мне было года 3 от роду, привычка дергать дядю за штаны. И вот я добегал до какого-нибудь дяди, я по набережной с дедушкой и бабушкой, и дергал дядю за штаны. Дядя поворачивался и улыбался. Тут я дернул одного студента из Африки за штаны. Он тоже улыбнулся. Но я никогда не видел дядю с таким черным лицом и белыми зубами. И я испугался и заплакал. Но это не та история. Женщина брала за цицит. Друзья мои, это что? Суеверие какое-то? Так извините, вон давайте будем прикасаться к какой-нибудь там плащанице. Почему и на каком основании эта женщина говорила, что только прикоснусь к одежде, выздоровею? Малахия, 4 глава, последние слова последнего пророка. И 4 глава, 2 текст. А для вас, благоговеющие перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление где? Правильно, русский перевод в лучах. В оригинале кнафай, крылья. Что это за солнце с крыльями? Так вот крылья. Если вы никогда не видели, вот это крылья, это кнафай. Понимаете? То есть женщина была движима священным писанием. Если мы говорим, ага, у нас в писании нет талита, мы не знаем, что говорим. Вот у нас писание талита. Описание талита у нас Матфея 23 глава. Иисус фарисеев, Это когда они носят вот эти слишком большие одежды. Увеличивают воскрие. А что такое? А что такое расширяет хранилище свои?
Запас.
Ну да, мы уже здесь речь идет о филактериях. Стефилин, коробочки. То есть традиция древняя. Вот типичная традиция. Откуда она берется? Вот у нас Второзаконие, 6 глава. И начиная с 4 стиха, слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь единый, и люби Господа Бога всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце своем, и внушаю детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая, и навяжи им знак на руку твою, и да будут они повязкой перед глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Что мы здесь имеем? Типичный пример, как решался вопрос. Навяжи их на руку свою и напиши, и да будут они повязку. Делаются коробочки сюда и сюда. То есть, что это? Моисей сказал так делать, Бог сказал Моисею так делать. У нас нету никаких доказательств, что как только Моисей, ну, во-первых, начнем с того, где эти слова записаны во Второзаконии. Если мы говорим, что устная Тора была дана на Синае, что уже было второзаконие написано на Синае? Вряд ли. Первая проблема. Вторая проблема, если мы говорим, что надо сделать коробочки, чтобы выполнить слова «навяжи», на руку свою. Это Бог сказал Моисею? Или это попытка человека вот решить проблему? Давайте сначала задумаемся. А правильная ли это попытка? Правильно ли так надо делать? А именно вот в этом случае навяжи знак на руку твою, да будут они повязкой над глазами твоими. Это ли Бог хотел, чтобы делали? Вот сделайте коробочки и туда поставьте. Тогда это будет осуществляться. Вы понимаете?
Какой смысл?
Здесь как бы вот я вам показываю проблему. Как вот это осуществить? То есть что пытается сделать раввины, еще раз говорю, в отличие от христианства, которое очень часто говорит лозунгами, раввины пытаются все каким-то образом, знаете, вот украинским словом сказать, втилыты.
Осуществить, материализовать.
Да, материализовать. То есть вот они это вот таким вот образом материализовали. Они сделали эти коробочки, они туда вставили маленький свиточек вот этих слов, но тут проблема. У нас оказывается предлагается что-то сделать на руку подобное. Откройте, пожалуйста, исход 13 глава. Объяви, я читаю с 8 текста. Объяви в тот день сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мной, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником перед глазами твоими. Вы видите? Как это понимать? Что, еще одну серию коробочек создавать? Этого не делается! И в иудаизме этого не делается. Смотрите дальше. 14 стих и ниже, 13 глава. И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, скажи ему, рукой крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. И когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев земли египетской, от первенца человеческого до первенца скота. Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложесно мужеского пола, а всякого первенца и сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке твоей вместо повязки над глазами твоими, ибо рукой крепкую вывел нас Господь из Египта. Почему слова «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь единый, и возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми помышлениями твоими» кладутся внутрь коробочки и каждое утро навязываются и кладутся вот так, и на косяки ворот. А вот с этими словами, которые тоже сказано, навяжи на руку и на чело, ничего не делается. В чем проблема? Делая такой анализ, я прихожу к выводу, что да, вернемся к Второзаконию, 6 глава, 5 текст. Люби Господа твоего всем сердцем твоим, всей душой твоим, всеми силами твоими. Это Иисус говорит не первейшая и наибольшая заповедь. Но нигде я не вижу никакого указания, что эту заповедь буквально нужно записать на свиточек, свернуть этот свиточек, положить в коробочку и буквально каждое утро навязывать себе на руку и положить на чело. То есть вывод какой? Вот вам пример, как устная Тора работает. И как оно не совсем соответствует Священному Писанию. Потому что, исследуя параллельные места, где еще нужно было что привязывать на чело и на руку, мы видим еще вопросы подобные о выходе из Египта. То есть, сильной рукой Господь вывел тебя из Египта. Буквально нужно это привязывать на руку и на чело, по-видимому, нет. То есть, иными словами, исследуя контекст письменной Торы, я прихожу к выводу, что буквальное исполнение в виде коробочки в тексте письменной Торы явно не предусмотрено. заострено. Однако же, что означают эти слова? Означает, скорее всего, что речь идет о том, что точно так же, как надо помнить, то есть, типа, вот это положи повязки на глаза, на глаза свои, это идиоматическое выражение, точно такое же, как русское выражение «заруби это себе на носу». Если бы Тора писалась Моисеем по-русски, и было бы сказано «заруби себе на носу», я не знаю, что бы делали раввины и где они себе рубали бы носы.
Там есть.
Понимаете? И сколько раз в день приходилось бы себе рубать нос. Вот. То есть, вот критический анализ.
Насчет чего тогда в исходе сын спрашивает, когда увидит, он спрашивает,
что? А, это следующее, сейчас секунду.
Он же должен что-то увидеть.
Ага, ага, правильно. Ты меня как раз ведешь в мой следующий пункт. Давайте откроем следующий пункт моего анализа устной Торы. То есть, еще раз возвращаемся к основному тезису. Мы не можем увидеть, но я сейчас хочу кое-что закончить здесь, прежде чем я перейду. Мы не можем увидеть, чтобы Моисей получил от Господа что-то, что он не записал, а передал устно. Этого нет. Мы не можем увидеть никаких доказательств. Мы видим, что устная Тора – это попытка найти конкретное решение исполнению заповедей. Эта попытка может быть правильной, а может быть и неправильной. В случае с Талитом я вам показал, все нормально. В случае с Тефилин явно немножко перекос в буквализм, которого в тексте нет. Обратите внимание, зная это, зная о существовании такой устной Торы, мы понимаем две вещи из Нового Завета. Вещь первая, откройте Матфея 23:5. Расширяют хранилища свои. То есть здесь мы видим, Иисус явно критикует фарисеев за тефилин и за эту традицию. Однако же, эта традиция есть, и она общеизвестная. Откройте, пожалуйста, Откровение, 13 глава. И 16 текст. И сделает он то, что малым и великим, богатым и свободным, нищим и рабам, будет положено начертание куда?
На правую руку.
На правую руку и на чело. Как вы думаете, это связано с какими-то чипованиями, паспортными номерами? Если мы с вами уже знаем и изучили традицию Тефилина. Абсолютно никак. Иоанн понятия не имел об этих проблемах фанатических. И знать не знал ничего про какие-то вот эти идеи с подкожными чипами. Но Иоанн очень хорошо знал, как братья фарисеи, его односельчане, каждое утро и каждый вечер наматывали. А что там написано внутри? Какие слова нужно было на руку и на чело? Первую наибольшую заповедь, люби Господа. Что делает зверь?
Так а чего здесь я пишу на правую руку?
А вот это вопрос. Я знаю, что этот вопрос задастся. Потому что, а я задам вопрос, а почему традиционный ортодоксальный иудаизм
ближе к сердцу.
Тут уже вопрос понимания. Написано на руку. То есть на какую, исходя из Второзакония 6.5, мы не знаем. Но когда ортодоксальный иудаизм формируется в своей, как говорится, структуре уже в средние века, они почему-то понимают левую. Мне самое интересное, почему левую. Но, возможно, существовало две традиции. Ну да, они говорят ближе к сердцу. Но это опять же откуда? То есть кто придумал? То есть это еще тот вопрос.
Не, ну может тогда наматывали на правую.
Потому что тут вопрос еще, почему правая рука? И я все-таки считаю, что древняя традиция была правая рука. Знаете почему? Нет, это не в этом. Это правая рука связана не с этим. Когда вы поедете на Ближний Восток, и вам нужно поймать такси, особенно в арабских странах, никогда не делайте вот такое движение. Никогда не подавайте человеку левую руку. Знаете почему? Правая рука – это хорошая рука. Левая рука – это плохая рука. Знаете почему? Правой рукой вы кушаете, а левой рукой, когда вам надо пойти и отойти по-большому, то в пустыне вы заходите за горку, а потом, сделав дело, берете камешек. И используете левую руку для того, чтобы привести себя в порядок. Понимаете? Поэтому левая рука – это плохая рука, правая рука – это хорошая. Вот. То есть средневековые, более мистические традиции начинают говорить о том, что левая рука ближе к сердцу. Однако же старые традиции, учитывая то, что все-таки евреи – это народ пустыни, и потомки Авраама, которые верблюдов пас, то правая рука вполне имеет логику под собой тоже.
Еще считается десную, это с правой стороны.
Ну да, тоже. Правая сторона – это хорошая сторона.
Правая рука – это хес, это левая – это
ну да, да, да. То есть разные можно мыслить здесь мысли. Понимаете? Что мы с вами сейчас сделали? Знаете, вот есть, я вижу, что сегодня общество по поводу устной Торы занимает очень, я бы так сказать, экстремальные позиции. Мы с вами разобрали ортодоксальный иудаизм. Ортодоксальный иудаизм воспринимает все до экстрима такого, типа все, что любая галаха, любое установление, которое не в Торе, это установление, которое получил Моисей на Синае. Типа такого. Ну, знаете, как оно идет, еврейство, да, еврейство идет по женской линии, правильно? Вы задумывались, почему? А я вам отвечу, почему. Дело в том, что в средние века женщины, и в том числе еврейские, подвергались насилию со стороны феодалов. Раввины приняли единственное гуманное решение – не спрашивать у женщины, откуда ее ребенок, потому что, согласно Второзаконию 23 глава, ребенок вне брака не будет частью общества Господня. То есть это постановление о том, что постановление звучало так – любой ребенок, у которого мама еврейка, считать евреем автоматически и не задавать вопросов. Это постановление изначально защищало жертв изнасилования. Но современная ситуация поставила это постановление с ног на голову. И теперь это постановление, если в средние века это постановление открывало путь детям, которые не были виновными ни в чем, и женщинам, которые не были виновны в том, что они стали жертвой, им открывалась синагога и говорила: окей, мы воспринимаем, мы вас не выбрасываем на мусорку, то сегодняшняя ситуация в Израиле, в частности, когда гибнут два солдата, у одного солдата мама еврейка, и его хоронят с почестями армейскими на кладбище еврейском, а другого говорят папа еврей. Они оба гибнут, защищая свою страну в одном и том же бою. Но другого, у которого папа еврей, говорят: извините, мы ничего не можем сделать, он не еврей. То есть вы видите, это не очень хорошая ситуация. Но ортодоксальный иудаизм, вот такие вещи, почему он на них стоит и не меняется? Потому что любое галахическое постановление они воспринимают не как что-то принятое в какое-то время в определенных обстоятельствах, а как все, что вот дал Бог Моисею. Понимаете? И все. Будь то, как принести жертву всесожжения, все детали, как это часто заявляется в этих в учебниках, которые обосновывают необходимость устной Торы. Или будь то ситуации исторические, которые вот я вам объясню. Не допускается критический анализ устной Торы в ортодоксальном иудаизме, а наоборот отстаивается идея, что вот это то, что Бог дал Моисею на Синае. Точно. Это, конечно, позиция неверная. Но есть и другая. Есть и другая позиция крайняя. Эту крайнюю позицию занимают многие христиане, я бы так сказал, субботствующие христиане, то есть для которых вот десятисловный закон, Тора, это все такое. Эти христиане относятся крайне негативно к любому, что является устной Торой. Допустим, есть очень многие вещи, которые... Ну, я вам приведу пример еще один из устной Торы. Заповедь номер 3, как звучит?
Не носи ложного свидетельства.
Не произноси имени Господа Бога твоего как...
Напрасно.
Напрасно. Как говорит устная Тора, когда вы встречаете четыре буквы Юд, Хей, Вав, Хей, значит, что произносить надо? Адонай. Именно так огласовываются эти слова. Адонай. Что сегодня происходит? Сегодня есть те, которые кричат: вот имя Бога, Яхве, 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 и все. Естественно, иудеи многие смотрят на вот этих товарищей, называемых последователей святого имени, и говорят: что вы богохульствуете? А начинается: ах, вы такие идете по традициям раввина, надо знать точно имя Бога. Но извините, если бы я имел возможность сейчас взять вас в музей книги, в Иерусалимском музее, подвести вас к копии свитка про книги пророка Исаии, то я бы показал вам указкой на то, как четыре буквы Юд-Хей-Вав-Хей, книга пророка Исаии, 2 глава, 7 текст, написано Юд-Хей-Вав-Хей без огласовок, а наверху подписано «Читать Адонай». То есть эта традиция, мы видим, появляется, существует 2 век до нашей эры точно, вот у нас. То есть свиток пророка Исаии нам является еще и свидетелем существования устной традиции, которая предписывает не читать Юд-Хей-Вав-Хей, как это требует вот эти вот все ятисты, понимаете? Давайте посмотрим, что делается, например, в Новом Завете.
Исаия 2:7.
Откройте, пожалуйста, Матфея. Матфея 22:44. Я читаю 43. Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня. Что цитирует Иисус здесь?
18.
Но не 18, 110. Псалом 110. Сказал, дальше идет Юд-Хей-Вав-Хей, Ла-Адонай. Как переводит греческий Новый Завет, пишет Юд-Хей-Вав-Хей? Кюриос, Господь. То есть, когда апостолы пишут на греческом языке слова из псалмов, из Танаха, где употребляется четырехбуквенное имя Господа, вы никогда не найдете, чтобы они его прямо так писали и еще и огласовывали греческими буквами. Всегда будет перевод слова «Адонай» на греческий язык, то есть «кюриос». Понимаете? Что я только что сделал? Я показал вам случай с Тефилином и случай с именем Господа. Оба эти случая – это есть попытка найти решение, осуществить, исполнить, то есть как бы воплотить Божью заповедь. Мы видим, что оснований для того, чтобы повязывать на руку коробочки, буквально, у нас нет. Но что мы видим еще? Даже если то, что оснований навязывать коробочки у нас нет, но есть употребление этой традиции в Новом Завете, которое дает нам хорошее понимание, о чем идет речь. Вы понимаете, устная традиция нужна. Она не всегда библейски правильна, и не всегда ее надо автоматически делать. Но не всегда ее надо и отбрасывать. В случае с употреблением, с благоговением, отношением к имени Божьему, устная традиция уважается авторами Нового Завета. Что я только что сейчас сделал? Я фактически дал вам принцип, по которому мы можем говорить об устной традиции, где ее применять, где ее не применять. Оказывается, Иисус дает нам хорошие направления, где устную традицию традицию можно применять, а что не брать из устной традиции. То есть Иисус не все из своей Торы откидывает. Был задан вопрос по книге Исход, 13 глава. Давайте пойдем туда. Книга Исход, 13 глава, начиная с 11 текста. И когда ведет Господь тебя в землю Ханаанскую, и как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все разрезающее ложество и все первородное из скота, какое у тебя будет, мужеского пола Господа, а всякого из ослов, разрезающего утробу, заменяй агнца. 14 текст. То есть отделяй первородное, и дальше реакция. И когда спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. И когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев. От первенца человеческого до первенца и скота. Посему я приношу жертву Богу все разрезающее ложесно мужеского пола. И так далее. Как это осуществить? Мы не знаем точно, кто это придумал. Но видя традицию, мы знаем, что, скорее всего, она сформировалась во втором веке до нашей эры. Это традиция пасхального седера. Пасхальный седер – это как раз рассказ с целью посвятить наших детей в историю Исхода. Библейская это традиция или не библейская это традиция? Библейская. Уже как это делается, пришло во втором веке. Четыре чаши, всякие другие моменты. А почему мы знаем, что это второй век? Потому что сидеть, облокотившись, это римская традиция. Хорошо это или плохо? Если Иисус ее использует, то почему она плохая? То есть вы видите опять, как руководствоваться устной традицией. Мы можем брать направление как раз из Нового Завета, из Иисуса, из жизни Иисуса, из учения Иисуса. И ни в коем случае нам нельзя занимать вот ту вторую крайнюю позицию. О, давайте выкинем эту традицию всю на мусорку, потому что она не библейская. Потому что если это мы делаем, то тогда у нас получается безкустарщина, и как многие следователи святого имени, мы бегаем с выпученными глазами и кричим, если мы не назовем Бога точно по имени, то не спасемся. Ибо во имя Его спасаются. Как Его имя? Понимаете? То есть, то, что я вам сказал, это, ну что ли, такой как бы вводный курс в то, что такое устная Тора. Уже на прошлой нашей лекции я вам показывал, как употребляется это слово в Евангелии от Марка, 7 глава. Второй текст. Третий текст. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старца, не едят, не умыв тщательно рук. Вот оно, предание старца. То есть устная традиция уже существует во времена Иисуса. Можем ли мы сказать, что эти традиции достались от Моисея? Конечно, нет. Но то, что после второго храма, после восстановления второго храма, в эпоху Ездры, Неемии и последующих поколений начались формироваться этические принципы, по которым евреи жили и старались как-то жить в правовом поле, которое описывает Тора, это есть факт. Единственное, конечно, все нужно смотреть критически на все это. Когда что-то, какое-то раввинское постановление возникает в средние века, мы ни в коем случае не должны кричать и говорить: «О, это так нам Моисей заповедовал». Какой урок мы можем извлечь из всего этого? Первый урок – это то, что, конечно же, Священное Писание должно быть нашим ориентиром. Второе – Иисус является для нас главным указателем, направляющим нас то, какие устные традиции являются полезными и хорошими, а какие являются небиблейскими.
Мы можем каждый час петь, чтобы народ отдыхал.
И третий очень важный урок. Знание устной традиции очень часто помогает нам понять, о чем идет речь на страницах Нового Завета. Будь то дискуссия о послании к римлянам, будь то образы из книги Откровения. Поэтому ни в коем случае нельзя с предубеждением и с отвержением говорить: «О, опять нам еврейскую традицию! Если мы так пойдем, мы отсекаем суть, на котором сам себе». Потому что у нас другого инструмента понять Новый Завет, в общем-то, и как бы и нет. Альтернативный инструмент был предложен православной и католической церкви, которые взяли просто философские идеи и через их фильтр трактуют Новый Завет. К чему это привело, мы знаем. Это альтернатива. Вот. С другой стороны, нам невозможно воспринимать любую устную традицию как откровение Божье, которое Бог дал в устной форме Моисею на Синае. То есть требуется такой вот сбалансированный подход. Окей? Давайте мы помолимся и будем возможность задавать вопросы. Дорогой Господь, дай нам мудрость в том, чтобы изучать Твое Слово. Дай нам силу не бояться его изучать. Дай нам интерес, чтобы мы могли исследовать его, дискутировать на эту тему. И самое главное, веди нас так, чтобы мы слепо не попадали под чьё-то влияние, а были сфокусированы на Тебе, нашем Господи, Спаситель, Мессии Иисус. Аминь.
Дорогие друзья, перед вопросами давайте мы сделаем маленький перерыв.
благословляю нашего Творца, нашего Небесного Отца. Пожалуйста, давайте ваше внимание. Я понимаю, что все устали, но спасибо, что вы все здесь. Всем большое спасибо. Да благослови вас Господь, слышим прекрасных песен, которые восхваляют нашего Отца.
Thank you.
Хорошо, времени уже достаточно много, я знаю, что уже практически 7 часов. Ну давайте теперь парочку вопросов попробуем.
У меня вот такой вопрос. Я
гражданином Украины.
Да,
ну, дело в том, что тут интересно, когда вы пишете, я, видите, смотрю на это дело с точки зрения, знаете, такое, и американской, где многонациональное, ну, в принципе, сейчас не существует мононациональное государство. Сейчас не существует. Вот. Если человек, допустим, крымский татарин, что в него стоять? Будет где-то написано, что он крымский татарин?
Нет.
Абсолютно нет. Потому что это демократическое государство. Ему, если ему надо поехать в Европу, ему выдадут паспорт Украины, и он будет украинцем, независимо от того, оба у него родителя крымские татары или кто. То есть это система международных таких вот гуманистических ценностей, да? Uh-huh. Вот. Система иудаизма. Я ее обсуждал. Система современного иудаизма. Мама еврейка, ты еврей. То есть, как она осуществляется? Она осуществляется таким образом. Израиль определяется как еврейское государство. В отличие от Украины, в израильских свидетельствах ставится, кто ты есть. Но там не сталинская система. Там тебе пишут иудей, христианин, мусульманин и так далее. То есть и тут для чего это делается? Делается это потому, что в Израиле нету конституции. А это значит, что что вопросы гражданского порядка, в частности вопросы брака, решает религиозная община. То есть, если ты хочешь заключить брак, и у тебя в Киудат-Зиуте израильском стоит еврей, и у твоей невесты стоит еврей, тебе равенат спокойно, без проблем оформит брак. Если у тебя стоит христианин, у твоей невесты стоит христианин, там, православный, пойди к православному священнику, тебя оформит брак. Данная система на Ближнем Востоке, она, кстати, есть практически во всех странах. В Иордании точно так же, мусульманин, христианин. Все гражданские вопросы решаются на уровне религиозной общины. Вот, таким образом сохраняются очень четкие границы между представителями разных религий. То есть, вы видите, второй момент. Когда Израиль говорит, что мы еврейское государство, они определяют евреев следующим образом. Еврей – это человек, у которого либо мать еврейка, либо он обращен в иудаизм. То есть это юридическая позиция государства Израиля. То есть если вы приходите в израильское консульство здесь и хотите, чтобы вас репатриировали и прислали евреям, вы должны принести доказательство, что у вас мать еврейка. То есть вот таким образом. Естественно, оно получается довольно интересно, но вот в моей семье, да, моего дяди, естественно, он еврей, моя тетя была тоже еврейка, моя двоюродная сестра еврейка, вышла замуж за кременчужанина украинца. Моя племянница еврейка. Они едут в Израиль, но она все равно находится, моя племянница, кременчужанина украинца, выходит за него замуж. У него уже кто это, ее дочь, моя внучатая племянница, она уже по крови. Насколько еврейка? На восьмую часть. Она все равно еврейка. Вот. И пока у них будут хотя бы одно, у нее есть сын. Сын еще еврей. Но если он женится на нееврейке, то еврейская линия пресечется. Это логика иудаизма, которая является руководством к гражданским вопросам в государстве Израиль, то есть по материнской линии. Вот. Если, ну, к примеру, возьмем любую других моих родственников, мой двоюродный брат моей матери, он еврей, по матери, по отцу, женится на русской. Мой двоюродный брат в Израиле уже не еврей. Ему говорят, иди обращайся в иудаизм. Иначе мы тебя евреем не признаем. То есть тут система, конечно же, несправедливая. В чем несправедливость этой системы? Если ты по рождению от женщины, тебе не надо обращаться в иудаизм. Мы тебя просто возьмем, признаем евреем. Хоть у тебя по крови может даже быть 1/16. Главное, чтобы все в линии были женщины. Тебе не надо обращаться, ты еврей. А если ты, у тебя отец еврей, то есть наполовину, то есть иными словами, 1/16 еврейской крови может быть евреем и требоваться обращение в иудаизм, а 1/2 еврейская крови считается не евреем и требуется обращение в иудаизм. Где несправедливость в том, кому требуется процедура гиюра, а кому не требуется процедура гиюра. Это, конечно, несправедливо. Кто я такой, если мы берем библейские ценности, а не ценности иудаизма государства Израиля, не ценности товарища Сталина, не ценности мирового порядка и гуманистических каких-то соображений. Ну, во-первых, я уже читал Галатам 3:29, нам сказано. Если вы Христовы, то вы семя Авраама. То есть, с точки зрения Библии, вне Израиля спасения нет. Вне Израиля спасения нет. Бог язычников не спасает. Я долго могу говорить на эту тему, потому что у меня есть, вы можете посмотреть на Триангела канале или на канале меня, Александр Болотников, можете найти в Ютубе Болотников Израиль вчера, сегодня, завтра. Там подробно рассказывают, что такое Израиль, как оно Израиль, что, то есть по всем этим вопросам эти лекции есть. Вот, поэтому, пожалуйста, посмотрите буквально. Но, еще раз говорю, кто я такой, очень много зависит от системы ценностей, согласно которым мы меряем себя.
Я слышал вашу в Залогском, когда вы преподавали кассету, и вот там вы озвучили такую вещь, что динозавры – это следствие селекции, значит, сатана, когда он там пытался. Вы как-то там ссылались, или помните, по-моему, на труды Елены Вайн. Это соответствует как-то?
Ну, когда-то ссылался, я сейчас не помню, где конкретно, но...
Ну, я слышал, это вы для студентов.
Ну, да, это такое я говорю, правда.
Это есть? Это так что-то есть?
Ну, да. Я не являюсь специалистом по трудам Елены Вайн, но когда я говорил студентам, я ссылался на профессора Роджера Куна, который нам читал эти лекции.
И второй вопрос такой. Если после Вавилонского плена ковчега уже нет, то что это за Йом-Кипур?
А вот такое на Йом-Кипур.
Если... Но я слышал такое, что туда камень сосал.
Ну там действительно был камень, на него крепили, так пишет Йосиф Лайн. Вы можете посмотреть статью на Borukh.info. Там про ковчег, не помню, где находится ковчег Завета. И там я привожу цитаты из Иосифа Флавия, которые описывают, что да, вот не было ковчега, на камень пробили. Ну вот такой он был Йом-Кипур. Не совсем.
Я так понял, на этом камне были написаны закон.
Не видел я такого написанного, я такого не приводил.
Ну,
я
мне говорил один из проповедующих.
Не, я не видел таких фактов.
Просто камень.
Камень все, так у Флавия написано. Александр Ильич, я просто перебил. В прошлый раз вы закончили на встрече Валентине Тихоне, не дали вопрос задать. Я помню, я прервал уже. Может, все-таки да. Восстановим справедливость.
Да.
Как
это
третий храм на
Яхове, такой
вот
новый
Яхове, это если
Яхове
сможет
невозможно.
Там
невозможно.
Еще уже дают больше. Любой храм, первый, второй, указывал на Христа и был, по сути, для этого построен. Сейчас, если пришел Христос, умер за нас, какая надобность в третьем храме? Почему так все радуют за это? И как на это реагирует протестантский Запад? Вообще, вот, что в современном мире
происходит в этом году? Я думаю, что первую часть вопроса привлекает Хрисмасомат, я все время так же и говорю, какой смысл христиан. Какой смысл евреям, мы знаем. Сегодня половину из 613 заповедей мы выполнить не можем, а храм отстроиться будем. Это еврейская логика, но вот такая. А христианская логика, как бы, а что будет символизировать эти жертвы, если Христос это уже армия, что опять Христы умирают. То есть это, понятно, серьезный изъян этой теологии, серьезнейший изъян этой теологии. Откуда она взялась, это уже другой вопрос. Взялась она и зародилась она во времена контрреформации. Основным инструментом контрреформации был орден иезуитов. Там был такой товарищ по имени Франциско Рибера, ректор университета в Саламанке, что возле Мадрида. Сей Франциско Рибера, он и написал комментарий по Откровению на английском языке, где впервые озвучил идею о том, что Антихрист – это человек греха, сын погибели, который должен воссесть в храме Господнем. Для того, чтобы ему воссесть в храм Господень,
надо поступить.
Сей храм должен быть построен. А кто его будет строить? Ну вот, то есть эта идея принадлежит иезуитам. Но начиная с 17 века, многие пуритане эту идею подхватили. Особенно развили ее плимутские братья во главе с Нельсоном Дарби. И таким образом эта идея стала превалирующей в американском протестантском движении благодаря Далласской теологии, богословской семье. И поэтому это основная, как говорится, будем так говорить, если мы говорим о эсхатологии, понимаете, что эсхатология, да? То есть есть сегодня две эсхатологии. В центре этих двух эсхатологий храм. Эсхатология одна, которой мы придерживаемся, это храм на небесах, а эсхатология альтернативная – это вот эта перспектива отстройки храма в Иерусалиме, куда придет Антихрист. Вот таким образом.
Хорошо, и как Запад реагирует вот в связи с этим?
Ну, я, по-моему, уже смотрел. Запад реагирует, то есть это превалирующее учение. Помогает ли Запад Израилю отстроить храм? Да вроде нет. Но на Западе, тут, понимаете, хитрая ситуация, знаете. Очень часто, например, такие товарищи, как Стив Уолберг, начинают прямо кричать в своих книгах, что Израиль – это зло и обман самого государства. Это, конечно, очень, я бы сказал, такая... Ну, антисемитская позиция, потому что евреи понятия не имеют о том, что протестанты столкнулись с лбами в области эсхатологии. Евреи понятия никакого отношения не имеют к тому, что сделали иезуиты. Я сейчас написал статью, которую буду публиковать на нашем конгрессе еврейском, богословском, который состоится в Риме через месяц, я туда еду. Вот. Я назвал статью так: «Евреи под перекрестным огнем современных эсхатологических дебатов». То есть Израиль абсолютно не планирует отстроить никакого храма. Даже вот те люди, которые называются религиозными сионистами, они не собираются залазить на храмовую гору, взрывать там что-то и так далее. Определилась эта позиция в 1967 году, когда в результате того, что была захвачена храмовая гора войсками Моше Даяна, ну, они конкретно задавали вопрос через премьер-министра, что нам делать, можем это все взорвать тут? Потому что храмовая гора в наших руках. Премьер-министр собрал весь равинат. После этого через 3 часа позвонил Моше Даяну и сказал: выводите оттуда войска, нам там делать нечего. То есть самое любое, то есть иудаизм не верит так, как христианство. Иудаизм верит в то, что сначала придет Мессия, и Мессия отстроит храм. Христиане здесь хотят, чтобы евреи воевали и отстраивали храм для того, чтобы церковь могла вознестись тайным образом. Вот. Это, к сожалению, ну, это, конечно, то, что называется засада и подстава. Вот. Как Запад реагирует на восстановление храма? Вообще разговоры о восстановлении храма никто на Западе политики не ведут. Это абсолютно...
абсолютная фикция и миф. Вот. Об этом могут говорить проповедники в различных там харизматических церквах, но даже, ну, конечно, действительно, ну, лично я считаю, что то, что делает Дональд Трамп, признает Иерусалим столицей Израиля, в этом есть большой позитив. Делается это, как бы, понятно, под давлением американских протестантов. То есть республиканская партия всегда произраильская, потому что 70% этих голосов, как это, избирателей республиканцев, это с южных штатов, это евангельские христиане. Несмотря на то, что там кричат, что в Америке еврейское лобби, но в Америке всего 6 миллионов евреев. И порядка 40 миллионов евангельских христиан. То есть никакого, никакого. Причем из этих 6 миллионов евреев половина не особенно вообще считает необходимым заниматься этими всеми делами. Евреи так особенно не рвутся. Большинство американцев евреев вообще не выступают за строительство храма. То есть вот этот институт храма, который так планируется и так далее, это исключительно креатура определенных ортодоксальных иудейских кругов. Большинство, 60% американских евреев принадлежат либо реформистской, либо консервативной ветви, а они против строительства храма. Ну вот, то есть здесь вот таким вот образом. То есть основное лоббирование интересов Израиля – это американский протестантизм, евангельские христиане и так далее. Но опять же, никаких разговоров о строительстве храма не идет. Никому это из политиков не надо. Поэтому то, что сделано, оно сделано в принципе верно. И я объясню почему. Давайте посмотрим альтернативу. Давайте посмотрим, почему сегодня Иерусалим, по мнению оппозиентов этого вопроса, не может быть столицей Израиля. Аргумент будет простой. Вот я буквально сейчас, мне попалась статья, где выступает этот премьер-председатель палестинской автономии, этот Махмуд Аббас. И он повторяет эту же самую идею. Он повторяет основную идею. Евреи не имеют права на эту территорию, потому что они здесь никогда не жили. Хорошо. Если мы это возьмем так, кто эту идею поддерживает? Эту идею поддерживает весьма странный контингент людей. Потому что эти люди весьма странные союзники. Объясню почему. Это оголтелый экстремистский ислам и европейский левосоциализм. Европейский левосоциализм кричит о фашистском сионизме, который поддерживает, понимаете, который против несчастных угнетаемых палестинцев. А что говорят несчастные угнетаемые палестинцы? А чего евреи к нам приперлись? Здесь они никогда не жили. Хорошо, предположим, что мы скажем, здесь они никогда не жили. Тогда что получается? А все эти археологические раскопки куда? А Библия куда? В Библии написано, что они жили. То есть, если мы говорим, то, что делает Трамп неправильно, значит, мы автоматически соглашаемся с вот этим вот союзом мусульман и европейских левосоциалистов, которым Библия абсолютно наплевать, а им нужны, как говорится, ЛГБТ и прочие вот это вот идеи, то есть растоптать Библию. То есть в данном случае пусть мы не согласны с тем, что делают американские протестанты, с их эсхатологией, с их ожиданиями от стройки храма, но быть на стороне вот этой вот оголтелой, как говорится, двоицы, ислам и левосоциализм, это растоптание силы, я такого не могу себе позволить.
Нет, не идет речь о том, становиться, я вообще не знаю, кто там ислам и с кем стороны. Знаете, исходит вот то, что связано с третьим храмом, то, что вот постоянно об этом говорят.
Говорят об этом, будем так говорить, говорят об этом проповедники харизматических церквей. На Западе, на Востоке, везде.
А Трамп баптист?
А храм вообще никак не интересует, я вас умоляю.
Нет, я не слышала, христианская церковь, там себя так, какой церкви?
Там он вообще не особенно какой христианин. Он никогда не позиционировал вообще никак.
Он позиционирует себя, он как христианин. Он протестант, понятно, какого.
Я вас умоляю.
Что нам с того?
А?
Что нам с того?
Да.
Можно вопрос задать? Можно. Скажите, пожалуйста, кто автор книги «Брания» и «Господня» и книги «Брания»?
Не знаю. Ну, мне не написано. Да, я понимаю, что они упоминаются, но нам о них ничего не известно. Да, пожалуйста. Ну, хорошо.
Кто он такое сказал?
Не совсем понимаю. Откуда вопрос? Я не понимаю вопроса, почему приваливают женщина.
Такого
нет. Нацию евреев.
Вы объяснили почему?
Где вы такое взяли? Ну, в иудаизме этот вопрос стоит вот как. Однажды еще, когда я учился в своей молодости в Киевском университете и познакомился с одним десятником на курсе, подружился с ним, я решил его повести на экскурсию в синагогу, на Щеколицкой еще, на Подоле. Повел его, походили мы, посмотрели, а он все ищет, что ты, ну, что ты ищешь? А камни где? Вот. Ну, возьмем так. Тора говорит нам о побиении камнями, методе казни. Осуществлял в целом, мы видим примеры из Нового Завета, как в синагоге они хотели его столкнуть, Иисуса, со скалы, то есть вот так осуществлялось каменование, сталкивался со скалы, а падал человек, умирал, и если не умирал, то тогда сбрасывали свидетели, которые его, по свидетельству которых он был осужден на смерть, и вот докидали еще этот булыжник, добивали его, потом они должны были спуститься, взять тело, вывесить это тело на дереве, после чего снять это тело с дерева, отнести его в гробницу для этих для преступников. Через год, когда кости оставались, они должны были прийти и перезахоронить эти кости в могилу, в гробницу семейную, подойти к родственникам этого человека и сказать: между нами и вами ничего нету, не должно быть, мы сделали все по правде, по закону Бога и Израиля. То есть вот это была процедура, которая описана в Талмуде. Вот. Вопрос, конечно же, и все это прекрасно понимают, что подобная система каменования существовало в период теократического государства. Современный иудаизм не пытается существовать как теократическое государство. Даже когда речь идет о самом ультраортодоксальном иудаизме, который не признает государство Израиль, в частности, там сатмарские хасиды и прочие, как говорится, группки небольшие, которые именно хасидского направления, которые не признают государство Израиль. Почему они это делают? Они прекрасно понимают, что восстановить уголовно-правовую систему согласно буквы Торы самостоятельно невозможно. То есть как это сделать, они не знают. Они просто говорят, придет Машиах, он нам скажет. Вот и все.
Друзья, я хочу вам сказать, завтра, Александр Владимирович, в 7 утра уже надо быть на аэродроме. Наверное, пожалеем давайте его. Наверное, давайте будем потихоньку заканчивать наше богослужение. Будем приветствовать друг друга.
Слушай, ты не помнишь. Я что-то не остался. Машина.
Посмотри там шоу. Каждый сколько что-то собрали.
Ну, ты что-то не будешь.
Нет. А если уже не дам? Ну, я сейчас сказал, что скидки я там поднес.
Все. Тоже сказал. Все за Сашу, это же не требуется.
Это самое не вопрос. Что это так хорошо же приехали. Пошел в курс всех
побольше.
Ты когда едешь? А на следующий приезд. Сейчас пока мы уберем, не отпустят.